Я эту мысль уже говорил, когда вот мы рассуждали о жертве Христа, вот пять разновидностей жертв, и все эти блага, которые приобрел Христос на Голгофском кресте для нас, мы можем принять только верой, исключительно верой. И поэтому хочется мне несколько слов или несколько минут остановиться еще о вере поговорить. Потому что другого пути к Богу нет. Ну да, мы уже говорили, что фундамента нашего общения с Богом – это жертва Голгофская, но с нашей стороны мы воспринимаем это только верой. И поэтому так много стихов в Библии, которые говорят об этом. Ну, допустим, «Ибо так возлюбил Бог мир, что отдал Сына Своего Единородного, дабы всякий верующий в Него не погиб, но имел жизнь вечную». Или так, «Праведный верою жив будет». Однако же мы, узнавши, что человек оправдается только верой во Христа Иисуса, и мы уверовали во Христа Иисуса, чтобы оправдаться не делами, законом, а только верою во Христа Иисуса. И можно продолжать и продолжать цитировать места Писания, которые конкретно ясно говорят, что другого пути нет, другой возможности нет. И даже при крещении задают вопрос, веруешь ли, что Иисус Христос есть Сын Божий, Филипп Евнуху, верую? И тогда он его крестит. Это условие, и он говорит, если веруешь от всего сердца, можно. То есть, не случайно мы называемся люди верующие. Но у Господа было переживание, приду, найду ли веру на земле. И мы сегодня с вами свидетели, что верующими называется много, но эта вера делается мертвая, пустая, легкая. Ну, как вот Иаков пишет, что ли, или ты не знаешь, что вера без дел мертва. И мы сегодня, я считаю, должны быть обеспокоены, как служители, ну и о своей душе, что происходит с моей верой. А Писание так и учит. Исследуйте себя, верили вы. То есть я понимаю так, что исследуйте. То есть этот вопрос должен всегда остро стоять в моей душе. Я когда проснулся утром, первый вопрос, который меня должен волновать, что с моей верой? Не ослабляется ли она? Не укрепляется или ослабляется? Что происходит? Исследуйте себя, верили вы. Но так как мы несем попечение и еще и за народ Божий, то и о народе Божьем мы тоже должны переживать. Что происходит в той церкви, где я совершаю служение, у членов церкви? Как у них с верой дело обстоит? И поэтому нахожу, что проповеди, укрепляющие веру, веру в детей, у детей Божьих. Или как апостол Павел выразился в послании к Тимофею, питаемые словами веры. Значит, есть слова, которые веру укрепляют, а есть слова, которые, ну, расслабляют веру. Есть слова ропота, есть слова недовольства. И мы должны быть обеспокоены тем, чтобы народ Божий укреплялся в вере. Значит, и проповеди на эту тему говорить, и разъяснять, чтобы народ Божий укреплялся в вере. И вот, говоря о вере, мне хочется такую мысль отметить. Есть то, что разрушает нашу веру. И мы должны это хорошо понимать. В послании к Тимофею апостол Павел так ясно об этом говорит. Это второе послание Тимофею. Первое послание к Тимофею. Первая глава, 19 стих. «Имея веру и добрую совесть, которую некоторые отвергнувшие потерпели кораблекрушение в вере». Когда-то, я помню, в юности я рассуждал и не мог понять, почему такой вот серьезный... Серьезное событие в жизни христианина – заключить завет с Богом, принять святое водное крещение. С Богом завет заключить. Завет – это двухсторонний договор. Что-то я Богу обещаю, что-то Бог мне обещает. И почему так мало Бог потребовал от человека, когда такое серьезное событие происходит в жизни человека, то есть заключить с владыкой неба и земли завет, вступить в завет с ним. И вот апостол Петр пишет, что крещение – это не есть плотской нечистоты омытия, но обещание Богу доброй совести. И все. Больше ничего Бог не потребовал. Ну, позже, когда я уже рассуждал об этом, я тогда понял, в этом все, вся суть. Потому что если человек отвергает добрую совесть, как мы здесь прочитали, имея веру и добрую совесть, которую некоторые, отвергнувшие, потерпели кораблекрушение в вере. Когда человек отвергает добрую совесть, кораблекрушение неизбежно. Обязательно оно произойдет. И поэтому Бог и потребовал, хочет вступить в завет с Богом. Что человек пообещал? Добрую совесть. А что Бог ему пообещал? Жизнь вечную. Бог берет на себя ответственность за путь, который ведет до неба еще. Потому что бывают такие сомнения. Я не уверен, дойду ли я. Эту ответственность Бог на себя берет. Он говорит, из руки моей никто не похитит. Я доведу, я не оставлю. Я вас утешу. Ну и много можно перечислять обетований, которые Бог оставил. Бог гарантию дает. С нас только одно нужно. Не отвергать добрую совесть. Потому что если будешь отвергать добрую совесть, вера разрушится. И тогда все Божьи обетования для тебя не имеют никакого значения. Потому что все, что мы принимаем от Бога, принимаем верой. И поэтому Бог потребовал одно – добрую совесть. И это то, что Бог потребовал, оно подсильно всем. Если бы нужно было бы что-то такое, что не все могут выполнить, тогда можно было бы сказать, да, проповедовать не все умеют. Глубоко темы открыть не все умеют. И многое-многое то, что кто-то умеет, но не все. А жить по совести – это всем подсильно. И богатым, и бедным, и проворным и непроворным. Это всем доступно. Не поступать против совести. Хотя в практической жизни это не всегда легко сделать. Потому что, как-то мы устроены. И, допустим, согрешил христианин. Кстати, человек, имеющий добрую совесть, может сознательно согрешить или нет? Может. И, как правило, грех обычно бывает сознательный. Может согрешить. Да, он уже, сделал один шаг. Потому что раз сознательный, а он-то научен, он знает. А, кстати, то, что он наученный, любой христианин, это нетрудно убедиться. Я это проверял даже на своей маленькой дочке. Это она у меня первая тогда была, я еще молодой отец был. Готовился к какой-то теме, к проповеди, я не помню, и решил провести эксперимент. Я ее позвал, она уже разговаривала, может быть, годика три ей было. Говорю, Оля, я тебе сейчас задам много вопросов, а ты будешь отвечать только это, два слова будешь говорить, или это плохо, или это хорошо. И я ей задал, на ее уровне, конечно, много вопросов, не один десяток. Допустим, мама тебе говорит, Олечка, садись кушать, а ты говоришь, не хочу. Она отвечает, плохо. Мама говорит, Олечка, помою посуду. Тебе не хочется? Раз мама сказала, ты встала и моешь. Хорошо. То есть я ей задал несколько десятков вопросов, и она на все ответила правильно. И думаю, ребенок трехлетний умеет ориентироваться, что такое хорошо и что такое плохо. А мы часто не умеем. Говорим, как узнать волю Божью? Да Бог-то не прячет свою волю. Мы не хотим покориться. Вот в чем причина. И когда мы желаем покориться, Бог открывает, и она тогда ясна. И вопрос только в том, что отвергнуть или не отвергнуть. Итак, если я согрешил, это не значит, что все потеряно. Совесть продиктует, что нужно делать. И это учение очень, очень ясное, очень понятное. Нужно покаяние, нужно исповедание. Если исповедуем грехи наши, то он прощает. Очень просто, да? И тут начинается торговля. А исповедоваться трудно. Кто-то уже звучала эта мысль здесь, что служителям особенно трудно. И я это знаю на личном опыте. Как трудно исповедоваться. И при том, при исповедании хочется так уже сгладить все углы. Что почти я не виноват, но все-таки исповедуюсь. И трудно служителям исповедоваться. Я думаю, что это не только служителям трудно. Всем трудно. И здесь происходит торговля. Или отвергая добрую совесть, будет разрушаться вера, или дорожить больше всего, и Бог только это и потребовал от человека, добрую совесть. И если сохранишь Бог берет на себя ответственность довести до Царства Небесного и войти в небо. Итак, победа гарантирована даже в наше сложное время. И в то время, когда тайна беззакония в действии, Антихрист вот свою программу в этом мире проводит. Но победа гарантирована, когда мы с Богом, когда мы сохраняем добрую совесть и когда мы носим себе приговор к смерти. И тогда остается в силе определение Божье, вы соль земли, и победа гарантирована. Да поможет Господь нам, братья-служители, и сами так жить, и иметь этот приговор к смерти, и этому, к этому направлять народ Божий, и тогда выживет народ Божий. Бог явит силу, могущество свое, и победа гарантирована. Аминь.